Ксения Корнилова. Новая норма. Жизнь один. Безысходность. Кассандра сидела на колченогой табуретке, покачивающейся в такт ее редким движением. Путь руки с зажатой между кончиков пальцев сигареты до опущенного в грустной ухмылке уголка губ и обратно к чуть подрагивающему колену. После каждой затяжки она морщилась, чувствуя, как дым раздирает больное горло. Не любила курить, но сегодня не нашла ничего лучше, чем можно было бы занять свой свободный вечер, плавно растворяющийся в ночи, как сахар, в плотной массе взбивающихся для меренги яичных белков. Такой плотной, что, казалось, вот-вот задохнешься. Больше сигарет Кассандра не любила такие вот моменты, требующие глушить роящиеся в голове мысли. Каждый раз разные. Хотя иногда даже нравилось вот так сидеть в полной темноте, сгорбившись на кухне, смотреть на затихающий вечер, на зажигающиеся окна дома напротив и наблюдать за потоком слов, как за клубком червей, копошившихся у нее в голове. Иногда это ни к чему не приводило, и тогда она, вздыхая, шла в спальню, где громче включала телевизор так, чтобы мысли в ужасе прятались в свои затхлые норы. Час или два спустя ей даже удавалось заснуть. Но случались дни, когда у нее получалось ухватить одну главную, самую жирную и упитанную мысль за хвост и с противоречивыми чувствами удовольствия и отвращения рассматривать ее. Видеть, как она извивается в воображаемых пальцах, и думать ее. Думать, пока не захочется болевать. Иногда, кстати, это помогало. Правда, сначала приходилось залпом выпить стакан или два неразбавленного виски. Но это того стоило. Сегодня был как раз такой счастливый день. И не потому, что ей исполнялось 30 лет, а из-за того, что удалось поймать и выписать в заметке на планшете мысль. Ты навсегда застряла в этом дерьме. Покусав кончик стилуса и наморщив лоб так, что ей легко можно было накинуть лет 10, она дописала: «Я боюсь, что всегда буду жить такой жизнью». Тут же горло подкатила волна желчи. Если бы Кассандра удосужилась поужинать или хотя бы выпить стакан сока, ее бы точно вырвало. Сделав пару глотков воды из давно немытого стакана с водой, на ободке которого скопилась грязь, девушка поморщилась, сглотнула, с трудом проталкивая жидкость дальше по пищеводу, и вздохнула. Виски сегодня не хотелось. Раздавив докуренную до фильтра сигарету, Кассандра с трудом поднялась с табуретки и подошла вплотную к окну, прислонив лоб к холодному стеклу. От ее дыхания вид на город и дом напротив мутнел и затуманивался. Отойдя назад на два шага, она поднесла дрожащую руку к правому виску и начала массировать пульсирующую болью точку, глядя на свое отражение на фоне черных силуэтов домов. Девушка по ту сторону стекла билась в немой агонии, открывая рот так широко, что казалось, он вот-вот треснет, разрывая щеки кровавым зигзагом. «Откуда это у меня?» — равнодушно произнесла Кассандра и встряхнула. В тишине квартиры голос прозвучал, как из потустороннего мира. Ответом было молчание. Даже копошившиеся черви мысли замерли в испуге. «Не приведи Господь, очередного поймают за хвост». Кассандра вздохнула и пошла в спальню. Спать не хотелось, но желание приблизить следующий день, полный забот, способных выгнать ненужные мысли или, как минимум, приглушить их, было сильнее. Она хорошо ориентировалась в темноте квартиры, чуть подсвеченной уличными фонарями. Сбросив тяжелый плед с кровати, Кассандра легла, включила телевизор и, отвернувшись к стене, слушала свой любимый сериал. Она привыкла к такому — только слушать, потому что так было легче, чем еще и смотреть на ту жизнь, которую себе позволить не может. «Завтра», — бормотала она в полудреме, — «завтра будет... новая жизнь». Кассандра проснулась от крика матери.
«Сандра! Сандра! Вставай, дрянь такая! Опоздаешь!»
Голос был прокуренный, но громкий. Она открыла глаза и, не шевелясь, оглядела свою комнату. Где она? Подскочив на кровати, девочка мотала головой из стороны в сторону, пытаясь насмотреться, надышаться, наслушаться знакомой обстановкой. Она жила с родителями до 18 лет, пока мать ровно в день ее рождения не проводила дочку в институт с напутствием «Не смей возвращаться». Слышишь? Кассандра тогда обиделась. Но спустя несколько лет она поняла, что мать все говорила из лучших побуждений. Сделать жизнь дочери невыносимой в этом маленьком забытом богом городке, чтобы она однажды уехала и никогда не возвращалась. Так хотела ее мать, будучи подростком для себя. Но не случилось. Не случилось и у Кассандры. Подбежав к зеркалу, девушка уставилась на свое отражение, широко раскрыв глаза. На нее смотрела тощая, рыжеволосая, озорная девчушка с копной торчащих в разные стороны волос, похожих на вьющуюся проволоку, и ярко-голубыми глазами, такими большими, что девочка поддалась желанию и наклонилась ближе к зеркалу, оставляя на нем туманные следы дыхания. Увидев это расплывающееся мутное пятно, она вздрогнула и отшатнулась. Где она? Что с ней? Вчера легла спать взрослой, 30-летней женщиной, а сегодня проснулась в теле ребенка. Критически прищурившись к зеркалу, девочка предположила, что ей сейчас должно быть лет 6. А значит, не успев додумать свою мысль, маленькая Кассандра сжалась, сделавшись в 2 раза меньше. Она услышала его. Джонатан Росс, ее отчим. Точнее, один из случайных многочисленных ухажеров матери, почему-то решивший вступить с ней в законный брак. «Норма, ты чего орешь? Разбудила овца!» Норма Деринг притихла. Перестали греметь тарелки собираемого на стол завтрака. Из спальни послышался скрип кровати под грузным телом старого Джо, и вскоре по коридору зашлепали его босые ноги. Он прошел мимо ее комнаты, задержавшись на долю секунды в решении, зайти в комнату падчерицы или нет, и вскоре уже послышались звуки пощечин. Звонкие, зычные, похожие на выстрелы из детского пистолета с пистонами. Кассандра так и стояла посреди комнаты, боясь пошевелиться. Наконец, когда раздался стук двери, отчим вышел во двор, чтобы покурить. Она быстро натянула смятые, валяющиеся в старом, протертом кресле брюки и футболку и вышла к матери на кухню. «Мамочка», — прошептала девочка, опустив в пол глаза, — «ты как?» Она не помнила, чтобы когда-нибудь в детстве называла Норму Деринг мамочкой. Это пришло к ней много позже, когда она выхаживала ее в последние минуты жизни. Она напряглась от мысли, что там может что-то заподозрить, и женщина и правда повернула к дочке свой бесцветный взгляд, спрятанный под нависшими веками, и ухмыльнулась. «А, нормально. И ты привыкай. Достанется тебе такой же». Норма сплюнула в раковину, благо стояла рядом. «Принцы только в сказках бывают, и то не во всех. А сказки тебе точно не видать. Будешь всегда жить такой же жизнью, как я». Норма Деринг рассмеялась и тут же прикусила язык, услышав скрип входной двери. Джонатан Росс вернулся на завтрак. После улицы он выглядел посвежавшим и как будто веселым, что случалось с ним только после того, как он пропустит бутылку-другую самого крепкого пива, которое только мог найти в местном магазине. Пить ради удовольствия он не умел, поэтому напивался втрызг. Так что иногда Норма Деринг неслась в соседский двор вызволять своего суженого, случайно завалившегося в клумбу с розами. «Ну что, девчонки, как жизнь молодая!» Джонатан шлепнул жену по заднице и уселся за стол, положив руки себе на колени. «Иди сюда, Касс. Не бойся, не обижу». Отчим правда никогда ее не обижал. Иногда он даже был вполне приличным отцом, возившим свою падчерицу в местный парк на аттракционы. Тогда казалось, что они могли бы быть вполне счастливой семьей. Она, ее мать и этот чужой, по сути, мужчина. Но проходило пара дней. Джонатан начинал все чаще раздражаться по любому поводу, а потом и вовсе цеплялся за какую-то мелочь вроде плохо разогретого ужина,
разбивал пару тарелок, отвешивал пару пощечин жене и уходил напиваться в местный бар или к друзьям. Даже будучи маленькой 6-летней девочкой, Кассандра понимала, что отчим начинает бучу только для того, чтобы иметь повод пойти и выпить со словами «Как вы все меня достали!». На следующий день он опустошал бутылку легкого пива и был готов снова казаться хорошим мужем и отцом. Пока.
«Чего зависла, малая?» — заржал Джонатан Росс и повернулся к столу. «Не хочешь? Не иди. Я же не зверь».
Наверное, вчера была очередная попойка, а на улице он ходил, чтобы выпить бутылку пива из холодильника в гараже. Подумала про себя Кассандра и улыбнулась. Ей очень не хотелось, чтобы это ее странное возвращение в детство омрачалось пьяным угаром. «Кстати, почему я тут?» — пробормотала девочка себе под нос и смешно нахмурила маленький носик, заставив отчима заржать еще громче.
«Потому что тебе не повезло», —
пробурчала Норма Даринг и подтолкнула дочь к столу, на котором уже дымились на тарелке неровные и, как водилось, невкусные блинчики. Щедро налив кленовый сироп сверху на высокую гору плохо прожаренного теста, Кассандра принялась ковырять их вилкой, надавливая сверху, чтобы через дырочки выходили капельки тягучей сладкой жидкости. Высокий стакан с молоком она проигнорировала. Отвращение к нему пришло к ней гораздо позднее, лет в 20, но пробовать на вкус эту пахнущую силосом жижу желания не было.
«Ты сегодня в школу?»
Буркнула Норма и уставилась в свою стопку блинов. «Как в школу, ма?» Удивленно вытаращила глаза маленькая Кассандра. «Сегодня разве не воскресенье?»
«Воскресенье!»
С набитым ртом кивнула женщина и закашлялась, после чего отвесила дочери подзатыльник и в ответ на выступившие слезы шикнула. «Когда я ем?»
«Я глух и нем», прошептала девочка и вздохнула. Она уже забыла, что иногда мать отправляла ее в школу и в выходные, оставляя там у своей приятельницы, присматривающей за пустыми классами, миссис Бенедикт,
жутко неприятная, пахнущая потом и чем-то кислым бабища, в которой было не меньше 100 килограммов. При ее маленьком росте она была похожа на шар, еле катающийся по пустым коридорам. После завтрака Джонатан отрыгнул и вышел во двор покурить. Норма Даринг молча собрала посуду со стола, выкинула недоеденные комки теста в мусорное ведро и выразительно посмотрела на дочь. «Помой тарелки». Кассандра соскочила со стула и огляделась вокруг. Кухня казалась ей огромной, и она невольно вспомнила, как приезжала сюда последний раз, когда продавала этот дом. Ей было 26 лет, она только-только похоронила мать, тихо умершую в больнице. Тогда это маленькое помещение давило на нее своими стенами, а полуразваленная мебель грозила вот-вот обрушиться, похоронив под собой остатки ее детства. Сейчас же маленькой Сандре казалось, что места тут вполне хватает. Вот и стол есть куда поставить, и 3 стула. Правда, их приходилось придвигать к стене, когда мать начинала готовить, но это не так страшно. Да и мебель казалась не такой уж старой. Всего-то пара десятков царапин на столешнице и 2 поломанные ручки на шкафчиках, которые Джонатан Росс так и не удосужился починить, хотя обещал еще прошлой весной. Девочка вспомнила, как мать пыталась поставить новые ручки сама, но ее муж так отделал ее за то, что она лезет в его мужские дела, что потом неделю не сходили синяки, а лопнувшую кожу на переносице пришлось зашивать. И сейчас на лице Нормы Даринг красовался уродский шрам, не делающий ее и без того неприятную внешность более располагающей. Кассандра отодвинула маленькую табуретку, шатавшуюся и поскрипывающую, и залезла на нее, собираясь помыть грязные тарелки. Спорить с матерью не имело никакого смысла, хотя это она поняла только сейчас, в свои 30 лет, запертая в этом хрупком, безропотном теле. Вода была ледяной. У них в доме нагреватели были установлены в спальне хозяев, так что маленькая Сандра умывалась по утрам только холодной водой. И только раз в неделю ей разрешали помыться под горячим душем. Надо было экономить. Вздрогнув, когда ледяные струи попали на ее кожу, девочка чуть не уронила тарелку в раковину. Роковая ошибка, которая могла ей очень дорого стоить, но вовремя сжала свои маленькие пальчики и не дала ей ускользнуть. Пронесло.